читаем Бхагавад-гиту, глава 6, называется «Хьяна-йога», текст 12. А еще сегодня 30 апреля, да? А, Москва еще сегодня. Текст 12, 6 главы. Для занятия йогой надо найти чистое и уединенное место. Постелить на землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высокое или наоборот слишком низкое. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен очистить сердце от материальной скверны. Ладно, так. Комментарий Шрилы Прабхупады. Под чистым местом здесь подразумевается место паломничества. Ну, тут сразу легче стало, правда же? Да. Место паломничества. А что такое место паломничества? Какая версия?
Священное.
Есть много мест священных, но... Ну, хорошо, священное.
Там, где проходили какие-то лилы Господа. Где хочется этим соприкоснуться.
То есть, вот куда надо что? Ехать. Да, то есть, получается, куда... Ну, то есть, места, куда хочется ехать.
Да.
Да, поэтому есть священные места, допустим, но они не места паломницы, куда не ездят. Ну, по какой-то причине. То есть паломница должен быть паломник. То есть человек должен ехать туда, потому что там место намоленное, да, кто-то говорит, чистое там или еще. Как-то так. В данном случае чистое. Откуда он едет туда?
Из грязного
места. Да. То есть нужно найти чистое уединенное место, пишется. Уединенное. Вот ты подчеркнул слово чистое, а я бы подчеркнул. И уединенное тоже. Очень шикарно. Уединенное, а что значит уединиться?
Никто не
отвлекает. А кто обычно отвлекает? Да все отвлекает. Все. Жизнь отвлекает. То есть это вот такая, ну, место для ретрита надо найти. В Индии йоги или преданные уходят из дома и поселяются в святых местах, таких как Прояг, Матхура, Вриндаван, Ришикеш, Хардвар. Там, на берегах священных рек Ганги или Ямуны, они в уединении занимаются йогой. Однако часто это оказывается невозможным, особенно для тех, кто живет за пределами Индии. Да, это не так легко туда попасть. Так называемые общества йоги, созданные в больших городах, могут приносить доходы их основателям, но не дают людям возможности по-настоящему заниматься йогой. В чем проблема? Почему? Ну, йогой тяжело заниматься в большом городе. Ты не можешь уединиться. Даже если ты найдешь чистое место, ты не можешь там уединиться. То есть ты приходишь в центр йоги или еще куда-то, или в храм даже, да, то ты вот не можешь прийти и отрезать все. То есть тебе все равно куда-то надо ехать. Ты сюда только приехал 2 часа, тебе у тебя там обязанности какие-то, у тебя там, ну, ребенка надо забрать с арпеджио или еще что-то такое сделать, пойти на какую-то работу, там, ну, что-то. То есть у тебя есть некие обязательства, и уединиться невозможно, даже если мы найдем чистое место. Поэтому в самом понятии паломничества есть некий смысл. Ты отрываешься от проблемы и куда-то переезжаешь. Вот когда мы ездили в Индию. Ну, и хотелось бы, чтобы тебя напрягало, ну, пробки, да, московские, а сказал, ну, не напрягаю. Нету этой проблемы. Нету. О многом ты забываешь. Я ловил себя на мысли, что я в скайпе, когда выходил, там, с родственниками общаться, да, с семьей, а до этого, ну, то, что я сидел и целый день не вспомнил, оно меня беспокоило. Он вообще не беспокоил. То есть, если я туда не знаю, значит, нет проблем, можно об этом не думать. Позвонил, пообщались, точно нет? Нет. И опять чуть выключился, и все. То есть перестали беспокоить многие вещи. Беспокоит, это, ну, то, что беспокоится, то, что твое внимание туда забирает, твои силы забирает. И ты можешь потратить свою энергию вот на то, ну, что ты хотел. И причем не важно, это ты Ну, опять же, я повторю, вот сейчас очень модное такое, модное направление, вот именно вот эти ретриты, да, чтобы вырвать человека из привычной обстановки. Это не важно, можно выехать за город, да, куда-то в Подмосковье поехать, в лес, да, такой. И там сразу у тебя возникает ретрит некий. А если ты еще на несколько дней туда выехал, и, не дай бог, еще телефон забыл дома, то совсем очень, очень даже неплохо получится. То есть такая же самая технология и здесь работает. Значит это, что вот эти не надо никуда ходить в клубы йоги здесь. Надо их всех закрыть и сжечь. Совсем не значит. Но мы должны понимать, что, ну, во-первых, этим людям надо как-то зарабатывать. Ну, давайте, они все равно будут как-то зарабатывать. Но пусть он зарабатывает на йоге, это не так ужасно. И он же не сможет не есть. Да? Ну, будет торговать водкой, допустим, да, или там еще чего-то. Поэтому это не значит, что, ну, давайте объявим бойкот йогическим каким-то заведением. Ну, нет, конечно. Но мы должны понимать, что эффект будет не, ну, не самый высокий. То есть ты, потому что кто-то может подумать, зачем? Я же хожу, я же прихожу, там он тоже на картинка на стенке висит, мы тоже на коврике. Конечно, конечно, это не оленья шкура, не трава куша и тому подобное. Но я вам хочу сказать, и сейчас это не так сильно распространено. Почему трава куша, почему оленья шкура? Для чего? Как вы думаете, какие песни?
Что такое трава куша?
Ну, некая трава. Некая трава, да. Ну, зачем? Человек там медитировал, занимался йогой, ему надо там сидеть на траве куша. Или там,
максимальное сближение
да, согласен. А еще есть очень удивительные вещи. То есть эти маленькие приспособления, они помогают избавиться от беспокойства. Например, оленья шкура, она пахнет. И она от да, да, она отгоняет каких-то животных, там еще что-то, какую-то мелочь, то есть они будут кусать. Трава куша тоже имеет какой-то эффект, ну, антисептический. То есть ты не просто так вот, знаешь, а, оленья шкура, ну, а что нет, прикольно, оленя вот весенний какой-то. То есть это еще некое дополнение к тому же самому уединению. А дальше написано, покрыто и мягкой тканью, то есть оленя шкура, а потом сверху должна быть еще мягкая ткань, чтобы тебе, ну, я не знаю, оленя сама не щекотала, ну, молодхару, да, там как-то там. Да, трава не кололась, да, то есть это говорит о том, что нужно сделать комфортно. Сделать комфортно, чтобы тебя вот этот дискомфорт не отвлекал. Потому что вот эти варианты, когда, ну, есть такие йогические практики, когда там зимой в каком-то горах залазит в какую-то еще реку, и там медитируют, то есть усугубляют холодину. Или в страшную жару они 4 костра еще делали, чтобы было еще жарче, да, там, ну, аскезу усилили. Ну, мы и без аскезы тут все помрем, поэтому здесь, наоборот, речь идет о неком комфорте. Смотрите, сиденье тут написано, не должно быть слишком высоким, или наоборот, слишком низким. Что, как можно это сказать? Оно должно быть удобным. Удобным, да, потому что вот этот, ну, опять же, чтобы не отвлекаться. Ну, вот мы, я много раз ездил в Индию, да, возил какие-то группы, и мне есть чем сравнивать. То есть многие едут и говорят, да ну, главное попасть в Дхаму, в святое место. Не важно на чем, не важно как. Ну, и летят там на каких-то, ну, авиалиниях монгольских, да, там, с 3 пересадками, где-то там 16 часов где-то сидишь в каком-нибудь Кабуле, вокруг талибы, ну что-то такое. Ты, главное, летишь, да. Потом на каком-то адском автобусе из Дели ты едешь во Вриндаван, что всех убил этот автобус. Потом все достали свои чемоданы. Ты не был тогда, когда мы так ехали. То есть достали, все чемоданы были одного вида, потому что багажник там оказалось, он не изолирован от дороги. Да? То есть вся пыль была в багажнике, и все достали чемоданы и сказали, ну это мы как-то ехали так один раз, да, 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 да. То есть поселились в какой-то пешачий суровый, потому что, ну, зато недорого, ну и есть там фуд-фулайфы, ну, чтобы как бы хорошо. И у тебя там какая-то дизентерия, тебя кусает какая-то это самое, у тебя украли паспорт. Это так помогает духовно, что? Проверьте, зачем?
Уже не до чего.
Да какой, какой? Это если ты абсолютного уровня, ты вышел из самолета, выкинул паспорт и пошел пешком с аэропорта в Оренбург. Потому что ты уже ничего. Да, ты уже в комфорте. А люди, потом они приехали, я говорю, ну как? Они говорят, был ужас. Был ужас, нас сжрал какой-то зверь, внутри была какая-то бацилла, нас обокрали, ну и так далее, и так далее. Обезьяны залезли, сожрали паспорта, нагадили на подушку, ну вот в таком.
Да, это было.
Да. Поэтому, еще раз, чтобы заниматься йогой, нужно создать условия. Нет смысла напрягаться на какие-то вещи, ну, тратить силы, которые можно, ну, скажем, купить. Извините, что такое говорю. Если можно, ну, избавиться от этой проблемы. Избавиться. Избавиться, чтобы сосредоточиться. И как ты нуждаешь ум, если в этом уме
беспокойство.
Да, ты голодный, ты больной, тебя вывернуло чакру. И только тогда можно как следует приступить к практике. Мы можем перейти на такие представления, как, ну, допустим, дом. Да? Можно заниматься практикой, сел там, ну, сидишь у компьютера, смотришь сериал и чик-чик-чик-чик-чик. На счетчике отсчитываешь положенные круги. Ну и как бы, что это говорит? Условия что? Не созданы. Не создано. Мы вот ехали и обсуждали такой пример, что обсуждали такое понятие, как библиотека. Домашняя библиотека. То есть, и стали, ну, делиться какими-то реализациями по этому поводу, как оно может быть, как оно где-то у кого-то есть. Да? И сама картинка, когда книжные стеллажи, да, вот эти полки, они заставлены книгами, настольная лампа, уютное кресло, да, и ты видишь, смотришь прямо на книги, да, то есть сидишь в таком месте, там никто не режет лук, да, там и не жарит кого-то. То есть ты находишься в библиотеке. Но прямо захотелось почитать. Вот прямо атмосфера, которая располагает к чтению. А если ты там живешь с братом, да, там в комнате, он скинхенд, ну, допустим, да, и поклоняется сатане, а ты пытаешься. Ну, допустим, я не знаю, фонариком под одеялом читать Дженея, да? Ну, это не так, ну, не так сильно сосредоточиться на судьбе удивительной дамы. Вот приблизительно такая вот ситуация. Поэтому разумные люди, я много видел таких, они создают себе комнату для медитации, они делают алтарно. Не просто там где-то, ну, Бог там из-за угла выскочил, да, там что-то, они делают алтарно. В этой алтарной та же библиотека, да, духовные книги стоят, там какие-то коврики такие приятные, да, свежо, чтобы ты не зашел, там, ну, алтарную сделал, ну, в подвале, без окон, без дверей, полна огурцов, да, и как-то так. И ты там и задохнулся в итоге. Нет, свежий воздух какой-то, какие-то благовошечки, возможно, какая-то музыка, да, играет, какой-то антураж. Антураж, что-то на стенах, какие-то изображения какие-то стоят, да, какая-то подсыновочка, какие-то четочки, ты садишься, выделяешь себе время, возможно, даже часики, да, которые ты, вот, ты видишь время, которое уходит. То есть все условия созданы для медитации.
Человек садится,
все к этому располагает. Конечно, выбранное время, то есть часиков, не знаю, 6 утра, да, то есть не где-то ты там после обеда рам-рам-рум-рум. А именно уточком встал для того, чтобы вот и сел и прочитал. Все. И звучит же иначе. И звучит же иначе. Все думают, елки-палки, а чего у меня нет сыновочки? И у меня нету. Я вот и возмущаюсь по этому поводу. А потом уже сосредотачивает взор в одной точке. Да. И только так йог может, должен очистить сердце от материальной скверны. Давайте продолжим. Я прервался на комментарии. Я продолжу дальше. Тот, кто не способен управлять своими чувствами и умом, не может заниматься медитацией. тот, кто не способен управлять своими чувствами, не может заниматься медитацией. Мы можем еще сказать, а тот, кто не занимается медитацией, ну, да, потому что поэтому начинать надо с того положения, в котором вы находитесь. Да. Тут все не способны. Если мы будем ждать, когда все станут способными, но постепенно, мы придем к такому, должны во всяком случае, к такому формату, к такому состоянию, да, что мы зададим себе вопрос, а есть ли эффект от этой медитации? И вот здесь это описано, да? То есть у тебя появляется некая способность, что делать? Управлять своими чувствами и умом. То есть ум приходит какая-то ситуация, и ты понимаешь, это в ум пришла. Это не совсем правда, возможно, даже. Это просто вот кто-то в свой процессор извне вторгся. Да? Какая-то информация пришла. Знаешь, ты сидишь там на компьютере, смотришь, вирус какой-то появился. Но это же не значит, что это он, ну, что это вирус в тебе. И вот в какой-то момент ум мы станем воспринимать, вот когда-то. Вот как компьютер, на котором мы работаем. Ум это просто компьютер, которым мы пользуемся. И вот это называется контролировать, когда у тебя хороший антивирус стоит, такой шикарный. И ты, вирус пришел, ты его раз очистил. Ну, это никакой проблемы нет. А батюшка, что делать? Мне пришли мысли о бабах. Ну и что? Это то же самое, тебе на компьютер кто-то скинул, ну, скидки на порно сайты. Если ты можешь контролировать, это же не тебе в голову пришло, это просто на твой компьютер. Ты можешь это делать или не можешь контролировать, или нет? В Боговедите описывается, что настоящий йог, как черепаха, он втягивает просто. Он видит проблему, он раз и втянул. То есть он может видеть, что там, ну, допустим, что-то красивое, что-то будоражащее, но он достаточно разумен, что он может втянуть. Он видит красивую женщину, но он разумен, что ну, не надо, это не моя жена, в конце концов. Он видит там красивые автомобили, он там, ну, не облизал бампер, да, там, и потом взял и проткнул задние колеса, потому что, ну, ты не смог на нем поехать. Или еще хуже, продал почку, взял кредит и купил себе это, и теперь ездишь. Она тебе это не положено. То есть, ну, красиво и красиво. Это, мне это не надо.
То есть не акцентируется, не
углубляется. Не углубляется, да. Он это видит, но в этом не участвует. Он не начинает это облизывать. Опять же, есть стиль в Бхагавад-гите, что созерцание объектов наслаждения приводит к привязыванию. К привязыванию к этим объектам. Привязывание ведет к неудовлетворению, потому что ты же уже привязался, ты хочешь это иметь, а ты не можешь это иметь. А неудовлетворение приводит к гневу. А гнев приводит к помутнению рассудка, и там дальше есть еще несколько этапчиков. Но нигде не написано, увидев объекты наслаждения, ты тут же впадешь в гнев и в ад пойдешь. Mm-hmm. Созерцание и увидение – это разные вещи. Созерцание – это как?
Наслаждаться.
Рассматривать, медитировать. Да? То есть, ты увидел красивую женщину, ну, увидел и увидел. А так все вы. Посозерцал. Туда-сюда. Повидалось там. Что-то. Как это, психология это называется, 10-секундная оргия. Увидел автомобиль, и все, и завожделел. Ты уже видишь, как ты в нем ездишь, как это самое, как все это вокруг, как все кожей обшито, какой мягкий руль, АБС, что-то такое. Ну, что-то так. Поэтому, Брихат Нараде Пуране, это какая-то очень крутая Пурана, Брихан Нарадия Пуран сказано, что в нынешний век Кали-Югу, когда люди живут мало, медленно продвигаются по пути духовного развития и постоянно испытывают множество беспокойств, самым лучшим методом духовного совершенствования является повторение святого имени Господа. Очень хорошо, что есть комментатор. Потому что если бы мы без комментариев прочитали, мы бы уже ломанулись За Ленина! Запас травы кушал, естественно. И уже бы в интернете искали подставочка, какой высоты должна быть, чтобы не высоко и низко. А травы, 2 сантиметра.
А травы не стелили бы.
А траву бы не стелили, потому что это же трава кушала. Прямо и вот ее я кушать родимую и буду. И буду, да. И тут мы видим стих, очень, очень известный стих, он звучит так. Харей нама, харей нама ва кевалам, калой насти, эва насти, эва насти, ва гатир аньятха. Вы, нынешний век вражды и лицемерия, единственный путь к освобождению – это повторение святого имени Господа. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Вот так. А вы знаете, что если еще правильнее перевести этот стих, то будет так. В нынешний век лицемерия, вожди лицемерия, единственный путь к освобождению это повторение святого имени, повторение святого имени, повторение святого имени. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. То есть в санскрите есть такое правило, что особо важное повторяли 3 раза. Что
дошло.
Ты точно понял? То есть вот у нас есть, знаете, когда мы что-то пишем, да, там, смс, и если ты просто пишешь «С днем рождения» и хоть поход, ставишь восклицательный знак, это значит «Ух!». А если ты ставишь 3 восклицательных знака, то это «Вообще ты любишь там!». Ну, а очуменные, они просто зажимают и пошел восклицательный знак приблизительно на 60 строчек. Да. Поэтому нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Вот такие вот, друзья, вот такая вот ситуация, малята. Да. Да. Говорится, что изучение священных писаний без комментариев святых, оно, если мягко сказать, не очень эффективно. А если правду сказать, вообще опасно. Вообще опасно. Потому что обязательно нужно кто расшифрует. Причем я хочу акцентировать. Это не я вам расшифровал. Я просто поделился, как я понял расшифровку. Потому что мы видим сам текст, мы видим комментарии, и комментарии, что дает некое другое чуть-чуть угол зрения. Поэтому мы берем какие-то тексты и смотрим с разных сторон. Мы видим комментарии, что вы Прабхупады. Но есть масса удивительных и других комментариев. Я однажды читал Бхагавад-гиту и читал ее сразу в 3 форматах. То есть я читал стих с комментариями Прабхупады, потом читал стих там еще с комментариями каких-то ачарьи, потом там еще. Очень интересно. Но хотя бы предупредить, что если вы последователь Прабхупады, то, во-первых, первым все-таки идет тот, за кем вы следуете. А второе, что очень важно, прочитайте раз 25, а потом можно начать читать еще и комментарии кого-то. А не так, Сатя рассказал, как правильно читать. Вот я не читала и обложилась всякими изданиями и сошла с ума. Сошла с ума или сошел с ума. Вот. Все. Конец.
Свадь.
Может быть, есть какие-то вопросы из зала, из эфира?
Нет.
Ничего.
Я слушала сегодня Бхагаватам, который в храме был. И у меня давно этот вопрос возникал. Сегодня он обострился, и слава Богу, что вы здесь. Потому что я не дожила до второго вашего приезда.
Мой Бхагават?
Нет. Нет. Читая
сегодня.
Трансляцию слушала из храма.
Я ж древний человек, дикий. Можешь не ездить в храм, трансляцию послушать.
Ну да. Вот. И там, значит, я все время замечаю, как я это вижу, пока как противоречие. То есть, с одной стороны, в Бхагавад-гите написано, что душа не действует, действует только тело. А с другой стороны, что душа деятельна, и ей обязательно надо что-то делать. То есть поэтому нам в Брахмачарье некомфортно, потому что нам захочется опять действовать, и мы будем вынуждены вернуться. Так все-таки душа действует или не действует?
Здесь? В этом мире материальном?
Ну, в материальном, я понимаю, движется тело.
Ну, а душа обусловлена телом.
А как она тогда?
А в Рахмаджоте нет тела. Это уже освобожденное состояние. Поэтому в душе, конечно, ей нужно дьяна. Она действует. В духовном мире она только и действует. А здесь действует вот это все. У святых здесь, у них душа деятельна. Они здесь, в этом мире, они уже освобождены. То есть душа освобождена, освобожденная душа, ей уже тело не мешает жить. Это называется освободилась душа. От влияния твоего материальной природы, материального мира, жила, все, ничего этого, это ничего на тебя не влияет. Оно еще может есть, но на тебя уже это не влияет. А вот я, ты, он, она вместе, целая семья, нам очень сложно сказать, что это действует душа, потому что мы, ну реально вот сейчас вот вопрос, мы задаем, вот мы что-то сделали, для чего? И мы можем дать определение, ну, для тела, для семьи, для здоровья. Ты вот это поел, чтобы здоровье было, это ты заработал, чтобы поддержать тело, семью, дом, работу, машину, квартиру и маленького поросенка. А вот для души мы теоретически допускаем, что вот я слушаю Бхагаватам, это для души. То есть душа наслаждается Бхагаватом. Душа наслаждается. Она желает этого, и она наслаждается. А наш ум в шоке. Он такой, противоречие, с ума сойти. Ум же беспокоится. А у души нет противоречия. Она сидит и слушает. А тут ум где-то слева такой. Падай я или не падай. Тихо, тихо, дай послушать. Понимаешь, о чем речь? Поэтому в материальном мире душа, она только желает. Сидит желание, генерирует и все. Они переламываются через тело и портятся, заваливаются.
А там она действует.
Абсолютно. Абсолютно. И вот то место, это мое понимание, я же не готовился, не узнавал источники там какие-то, не штудировал. В духовном, это духовный мир уже, в Брахмаджоте. Да?
Но там нет объекта, кому действует.
Там, личность. Да, да. То есть у души три потребности. Вечность, знание и блаженство. Это ее составляющая. Да? И вот в Рамаджоте есть только блаженство. И все. Поэтому оно не вечно. И нет знания. Ну, то есть это, вот, знаешь, как вот ты заселяешься в гостиницу 3 звезды. Там как бы все хорошо, но чего-то нету. Нету фена. Вот хоть убейся, нету фена и завтрака. И ты там живешь, но напрягайся. И ты жил, думаешь, да пошел к черту. Я ненавижу 3 звезды. И начинаешь жить 4 звезды. И живешь, и это очень лучше. Ну, по данный момент 3 звезды это вот Брахмаджоти. А 4 звезды это... Это уже параматма. То есть взаимоотношения с параматма какие-то. То есть человек уже понимает, что есть некая личность, ну и тому подобное. То есть это тот уровень, которого достигают гьяни. То есть брахмаджоти достигают йоги, а уровня параматма достигают гьяни, те, которые. А у них уже появилось знание. Уже есть блаженство, уже есть. Знание, но еще нет вечности. А вот 5 звезд это аспект Бхагаван. Когда все включено. Все включено. И для тебя уже 4 звезды, а то отстой просто. То есть, когда ты живешь в хостеле, для тебя даже 3 звезды это очень круто. Но есть еще 4 и есть еще 5. Поэтому люди, которые, вот так, такая аллегория, которые добрались до 3 звезд, они понаслаждаются и либо вернутся в хостел, да, чтобы уже в 3 звездах никогда не жить, чтобы 4 получить. И все равно они не будут удовлетворены. Потому что мысль о том, что есть 5 звезд, там же есть ну, личность, отношения. Ну, грубый пример. Ну,
нет, вот, понятно.
Может, вот, да, теперь.
У меня, как всегда, такие вопросы очень, не такие.
Здесь вопросы. Важно, чтобы ответы были. Вопросы.
Они просто, наверное, очень фундаментальные. Просто вот как раз о создании условий, в котором бы наша духовная практика могла быть более такой действенной и способствовала нашему росту. Уже сколько раз пытаюсь пытаться только, ну, просадом хотя бы предлагать эти чаще всего, но и уже купила отдельную посуду, но поскольку живу с родителями, они не против, чтобы я этим всем занималась, они только за, но когда я начинаю готовить, у меня настолько умно, мы начинаем беспокоиться, потому что здесь я готовлю, здесь там компьютер, здесь у меня грязно, здесь у меня родители там мама котлеты пожарила для папы, ну, и эту ложку взяла. И то есть настолько начинает беспокоиться, что я концу, когда я уже приготовила, я не могу понять, могу я это вообще предлагать, потому что столько там, ну,
энергии.
Да, энергии, мысли совсем. И у меня очень редко получается, наверное, раз в месяц, когда у меня никого нет дома, я чисто все убираю, включаю музыку себе, и только тогда я могу нормально. Вот, и когда я действительно удовлетворена, что я знаю, что, ну, как мне кажется, что Господь примет вот эту пищу.
Но ты же не планируешь там жить всю жизнь?
Нет.
Нет.
Ну,
получается раз в месяц?
Ну, да.
Ну, отлично.
Только раз мне. А вот,
и что?
А вот другой вопрос, то что когда я, допустим, приготовила, но чувствую, что это было вот в таком настроении сумасшедшем. Когда я это предлагаю.
Я не хочу тебя расстраивать, солнышко. Бог готовит Шимати Радхарани, мама Яшода, мама Рахини. И то, что ты раз в месяц я показала, что у тебя что-то получилось, это такая же иллюзия, как и все остальные. Угу. То есть ему важен твоя попытка. Ничего себе! Это же мне кто-то звонит.
Это ума.
Можешь как-то решить этот вопрос? Чтобы... И, но тут важна сама попытка. Сама попытка. Поэтому ты это делаешь, пробуешь. Угу. Ну, смотри. Захотела ты заниматься фитнесом. Но у тебя сумасшедший график. Ты понимаешь, что это хорошо, что это полезно, что это нужно. Но реально возможности нет заниматься постоянно. То есть у тебя нет либо возможности в зал ходить, да, там, либо ты живешь в Мурманске и, ну, бегать ты не можешь, ну, и так далее. Но раз в месяц получается. Ну, хорошо, что раз в месяц получается. Ты должна, ну, брать то, что сейчас есть, и стремиться к лучшему. Сейчас раз в месяц. Потом вырастешь, выйдешь замуж за династию Гауди Вайшнава, 6 раз инициированного. И он тебе построит чудо-кухню. Да, и не будет даже туда заходить. И ты сама ложки все свои подпишешь. И будешь готовить.
Ну, ничего страшного. Ну, а вот вообще можно ли, ну, вот если я приготовила уже, ну, более-менее стандартом, но все равно не согнул.
Еще раз, абсолютный стандарт, недостижим. Ты приготовила на том уровне, на котором ты смогла. Как ты думаешь, Господь был не в курсе? Поэтому, ну, успокойся.
Предложите
все в любом случае. Это его дело, принимать или нет? Я иногда что-то предлагаю, но Господь плюнь хотя бы.
Я туда. Стараюсь.
Потому что, ну, я извиняюсь. Очевидно. Тут непонятно, какая часть была чиста во время приготовления. Поэтому это сознание, работа с сознанием, не с продуктами. Не с продуктами. Ты можешь сказать, что ты сделал все, что от тебя зависит?
Ну, смотри.
И спрашивай это в следующий раз. А что, ждешь тайную мантру? Приготовила немытой левой ногой, а потом ахалай-махалай, чуфыр-чуфыр, и все очистила. Зачем же она ему? Предложи мне с любовью преданность, или 100 цветов плод, или немного воды. Да. Услышала? Я старался как мог. Есть еще какие-то вопросы?
Можно что-то про сам еще добавочку вопрос?
Мне всегда казалось, что предлагать вообще все нужно. Ну, вот все, что вот мы делаем, но я так думала. А там уже, да, сам Господь решит, принять или не принять.
Это в связи с чем?
Ну, вот так, что я готовлю, да, ну да, может, я там и нарушила. Ну, наверняка, если 50 раз нарушила. Но все равно я это все предлагаю.
Ну, предлагаю.
Ну, это правильно. Или это только вот когда вот реально все соблюдено, там все.
Чем отличается сейчас от вопросов?
Я просто слышу, что там, да, вот если соблюдаешь, да.
Давай так, ты поддержишь момент.
Я не очень просто поняла, можно ли вообще все предлагать. Все, что я готовлю. Или только когда реально там соблюдаются вообще все стандарты.
Но я тогда позволю себе спросить, а что я сейчас ответила ей?
Ну вот я начинаю поняла.
Что ты не поняла?
Ну вот это я и не поняла. Можно ли вообще все...
Так это единственное, о чем мы говорили.
Ну, можно.
Ты сделала все возможное?
Ну, да.
Ну, что ты смотришь? Потому что фраза «надо предлагать все». Не надо все предлагать. Не надо. То есть, ну, если ты любишь черемшу, ну, ешь ее, ее не надо предлагать. Если ты любишь сникерсы, ешь сникерсы, это твое дело, не надо предлагать, никто не примет, ну не надо, абсолютно. Если ты хочешь съесть там, не знаю, мороженое с какими-то добавками адскими, да, которые, ну, во всех списках, но тебе нравится мороженое, ты сейчас, ну, не готов, ну, не надо. Если тебе принесли пиццу с луком, ну, в Макдональдсе, вегетариан, ну, ешь, если ты хочешь есть, но не думай, что это будет кто-то есть еще. Ты можешь ради приличия сказать «Ахалай Махалай», «Хари Кришна», но это не есть акт пожертвования. То есть приготовление пищи ты совершаешь жертвоприношение. А жертвоприношение делают то, что предлагают то, что тебя хотят. А вот это, я буду как бы все предлагать, там уже Кришна сам разберется. Это такое бывает. Да. То есть, когда у тебя все в куче перемешано, да, это такое, я вообще не знаю, предложено, не предложено, а такой, ну давай как-то сам разберись, что тут предложено, что не предложено. Бывает такое. Предлагали или не предлагали, я не знаю. Вот стоит бутылка, предлагали, нет. Ну да, предложим. А вдруг уже предлагали? Ну, так и скажем. Так и скажем. Не знаю, не знаю, может, это уже твое. Может, это уже забрал. Тут главное, что в голове. Я зацепился именно за фразу «все надо предлагать».
Ну, кстати, очень полезно.
Да? Очень многие так что предлагают. Ты смотришь, там на алтаре кеды Эко уже притянули. То есть купил мопед, тащил на 15-й этаж к алтарю. Надо предложить, да. Я не знаю, там прокладки предложить тоже. Все надо предлагать. Зарплату предлагают. Принес Господь тебе. Все, 15 минут полежал в кармашек. Все. Предложил же? Предложил. Господь, смотри, я родил третьего ребенка. И люлька такая лежит, которую не относят, потому что дети часто рожаются. Все, предложил. Предложить Богу это что сделать? Воспитать его в сознании Бога. Чтобы он стал его слугой. Вот что значит предложить. Предложить кеды, это значит, занять их в служение Богу. Я не знаю, как можно занять служение Богу кеды. Предложить Богу деньги, это занять их в служение Богу. Или часть их. А если ты просто хочешь ему показать, это то же самое, как я пришел в гости, говорю, Радхике, а она говорит, я предлагаю стать тебе пиццу. 7 раз прокрутила, и как бы поставила в холодильник, ждать, когда я уеду. Предложила, ритуал совершу, все, а покормлю Аджая. Или сама съем. Вот тут только мы иногда так начинаем с ума сходить. Но говорится о том, что есть только просад, это очень круто. Это очень крутая аскеза. Потому что надо понимать, что есть только просад очень сложно. По причине того, что для этого нужно будет изменить свою жизнь. Либо перестроить свою жизнь дома так, чтобы всегда был просад, чтобы яга все время шла. Все время предлагалась. И чтобы есть все время просад, ты начинаешь в какой-то момент понимать, что есть много вещей, которые, конечно, есть не будет. Ну да, я же люблю. ешь, нет проблем. Но тогда не говоришь, что ты, ну, ты не ешь только просад. Ты ешь им, и иногда ешь просад. И это тоже очень, очень здорово. Очень здорово. А можно ходить в храме все время питаться? Можно. Туда надо будет ходить. Потом же за городом фиг знает сколько. Поэтому те, которые поехали на лекцию, да, туда, потратили 2 часа, они еще и поели просад. А через этот самый трансляцию просад бананы не передавали. Так что это очень крутая скидка. Очень крутая. А мама котлеты жарит. Всегда есть мама, которая жарит котлеты. Всегда. Не мама, так папа. Не папа, так таракан. Не таракан, так сосед с барбекю. Ну и так далее, и так далее. У меня была как-то ситуация, люди пришли там за советом. За это не консультант, а за советом. И похоже, как вот ситуация, они живут с родителями, с мамой. Семья вайшнавов там. Множество раз инициированы с богами, с детьми, со всем, они живут на квартире с мамой. Мама, вот тогда, она утром просыпается и как бы живет своей жизнью. Идет, жарит себе яичницу, там, это самое. И они все время были, все время ругались. Вот, мама, адский демон, жарит котлеты, потом все воняет, там еще. Ну, они мне выплакали все. Ну, это был не тот человек, который, ну, присоединился к их, ну, волнению. Я говорю, вообще о чем мире? Но начнем с того, что вы живете у мамы. Начнем с этого. Это мамина квартира, а не ваша. Вы вообще должны быть, просто благодарны. Точно. А я могу готовить только в 7 утра, пока мама спит. Я, чтобы начать, ну, готовить, я мою кухню. Он говорит, прикинь. Просто Господь знает, что если не будет мамы, ты ее вообще мыть не будешь. Поэтому есть мама с очевидными котлетами. И ты каждый день перемываешь моющими средствами там, с добавлением молотого навоза, чтобы все было чистенько-чистенько. И готовит. Она готовит все. Богам предлагает, что мама оскверняет все. И она каждый день готовит. Вот, ну, намывает кухню. Прикинь, вот такая тебе аскеза. Ну, я там несколько аспектов таких открыл, а под конец уже сказал, ну и вообще, вы такие все продвинутые, но у твоей мамы, у нее уже родилось 2 брамина. Брамин родился, еще и женился на брамине. А кем вырастут твои дети, вообще неизвестно. То есть у нее уже преданные, она вообще благочестивая женщина. И ноги надо мыть по утрам. Не только кухню, и дочь мать. Потому что она мать суперпредана. А ты? Я не знаю, что там. Либо убили маму, либо как бы это самое. Ну, скорее всего, второе. Иначе посмотрели. Иначе. Если Господь создает эту ситуацию, это для чего-то надо. Это для чего-то надо. Может, чтобы заставить нас мыть каждый день. А ее мыть надо каждый день. Потому что иногда смотришь посуду Кришны. Я путешествую. Смотрите, я иногда вижу, в каких таких условиях люди пытаются что-то предлагать. Причем эта проблема не мама. Нету никакой мамы, нету ничего. Отдельное жилье, все. Ну, а кто-то бреется прямо в раковине. А что? Какие там 2 мойки? Какие эти самые? С одной ложкой все вместе. Говорю, у тебя хоть есть разные ложки? Да я не фанатик. Я говорю, ну зубная щетка же у вас разная. У тебя, у жены, у детей. Как бы ты отнесся к тому, если твоя жена, она между кафелем в туалете, твои щетки бы чистила. Ну а что, удобно, кстати. Вот то же самое и Кришна на тебя смотрит. Берешь его ложку и там чаю себе поболтал. Выпил. Я понимаю, это где-то в гостинице, ну, есть какие-то, знаете, в путешествиях, там еще что-то. Дома! Дома! Это есть чистое место паломничества. Есть 5 основных вещей, 5 основных, самых главных методов служения. Первое – это повторение святого имени. Второе – это общение с вайшнавами, с садху. Третье – это служение божества. Четвертое – чтение Бхагавата. И пятое – это житие в святом месте. Да. А святое место это там, где происходят первые четыре. И мы не можем уехать жить во Вриндаван. Кишка тонка. Много таких было уезжающих. А потом столько же и приезжающих. Мало уехать в Индию, в штат Уттар-Прадеш, в деревеньку, и выкинуть паспорт в Яму. Попробуй там поживи. Это совсем не то же самое, что ты приехал, две недели прожил МДТ, поел в ресторане, пожертвовался и опять поехал домой, где все хорошо, где все налажено. Так что вот такая ситуация. Поэтому надо из дома делать святое место. Поэтому то, что ты сказал, это колоссальная аскеза. Люди, которые питаются исключительно просадом, они святые. А ты раз в месяц это делаешь. Ты святая на 1/30. Это круто. Ну что, есть у нас еще вопросы? Я уверен.
С прямого эфира. А как правильно начать и установить отношения с наставницей? Задает вопрос Матаджи, которая, видимо, хочет наставницу, и говорит, что как, ей просто подойти и сказать, вы такая классная, хочу, чтобы вы были моей наставницей, нет. Или это делается как-то по-другому?
Надо начать общаться, дружить. Если человек старше тебя значительно, может быть, служить ему, помочь ему что-то. Наверняка люди, чем люди старше, тем у них больше проблем. Ну, таких, всяких бытовых, да. Может быть, куда-то доехать уже не так легко. Правда же, да, вот передвигаться, там, еще что-то. Что-то там сделать, там. Может быть, даже там, ну, оказывать какие-то услуги. Это очень хорошо. То есть старшим надо служить. Это круто. А с равными надо дружить. Поэтому, если вы там, у вас не дикий какой-то размах в возрасте или в статусе, вы просто дружите, пообщайтесь. А то у нас так все так хотят наставников и, ну, хватаются за все, что угодно. Ну, а с младшими, младшим надо что? Заботиться о них.
Ну, вот уточнение. Наставник может не знать о том, что он является твоим наставником?
Да. Ну, это, наверное, не наставник просто. Это... Мы кидаемся очень сильно этими фразами. Да? Наставник. В санскрите есть очень удивительное определение. Наставник – это шикшагуру. То есть, есть дикшагуру – это твой учитель. А есть наставник, это шикшагуру. Иногда, ну, теоретически, дикшагуру, учитель, он же тебе и наставник, он же и шикшагуру. Ну, то есть не может быть дикшагуру, который не шикшагуру. То есть не может быть учитель, который не дает наставления. Это странно. Что это за учитель, который не дает наставления? Но может быть шикшагуру, который тебе не учитель. Это нормальное состояние. Поэтому, если ты, слушаешь чьи-то наставления, например, незнакомый с человеком, но слушаешь его наставления. То есть наставления могут быть заочно. Ну, допустим, ты слушаешь чьи-то лекции. Я вот, например, слушаю лекции, ну, дайте условно там, у Госвами Махараджа, да? Ну, мы с ним, у нас нет близких отношений никаких, и там я его знаю, у меня нет, это нормальное состояние. То есть мы не пересекаемся, он там, ну, нет, о, Сатя, дорогой, не хотел бы-то там сделать там то-то, то-то, помоги мне. Ну, нет отношений. Но тем не менее, он некий кто? Шикшагуру. Я шикшу его принимаю какую-то. Да? И всегда вот этот учитель, он начинается с шикши. То есть ты начинаешь слушать. Слушай, слушай, слушай. И ты понимаешь, да, этот человек дает, ну, говорит то, что, ну, меня реально вдохновляет. Достаточно долго. После этого можно попробовать, ну, отношения сблизить. Ну, если есть такая возможность. Если есть такая возможность. То есть начать общаться, начать увидеть, ну как человек учителя должен быть. Сначала шикша, потом шикша сближается до общения, отношений каких-то, а потом, и ты понимаешь, что да, этот человек тебе должен. Да? То есть ты его принимаешь авторитетом, то есть, ну, он тебе не комфортен, а, ну, приемлем для, ну, для твоего роста. Как надо узнать человека. Надо с ним, ну, как Аджай говорит, сначала надо начать дружить. Я не хочу с тобой дружить, я хочу с тобой зарабатывать деньги. Со мной нельзя зарабатывать деньги, если ты со мной не дружишь. Сначала дружим, потом работаем. А мы берем, ищем, с кем можно зарабатывать деньги, а потом пытаемся с ними дружить. Ничего не получается. И это всегда вот эта вот перевернутость. В семье так часто бывает. Сначала ты ищешь того, кого хочешь, а потом пытаешься это любить. А оно не любится. потому что нет любви. Ты, ну, надо было найти сначала, кому ты любишь, да, и ну, поменять это местами. И с учителем такая же история. Ко мне девушка подходит и говорит, а что делать, наставница, моя наставница меня гнобит. Я говорю, как она твоя наставница? Как выяснилось, что она твоя наставница? Ну, да, вот она моя наставница, мне плохо. Я говорю, это и вопрос, знаете, в чем? Это нормально? Может, это нормально? Как тебя человеку гнобит, и это нормально? То есть там, ну, как-то там, я не знаю, подкалывает, там еще он чувствует себя дискомфортно. Понятно, что учитель иногда выводит ученика из комфорта. Ну, чтобы он как-то подрос. Но он его обволакивает любовью. То есть 10 признаний любви, одно наставление. Поэтому существует три таких составляющих. Я тоже о них все время говорю. Первое, человек должен быть квалифицирован. Ну, ты должен. А чтобы узнать, что он квалифицирован, нужно что? Послушать его, долго слушать. Второе, он должен быть твоим авторитетом. Тут надо уже сблизиться. То есть увидеть, он, ну, ты готов его вживую слушать. Потому что, когда ты слушаешь лекцию, это одно. Знаете, как вопросы на лекции написать и задать живую. Ой, не одно и то же. Ой, не одно и то же, все знают это. Я сам никому не задаю, потому что я знаю разницу. И третье, должны быть близкие отношения. Любовные отношения. Как минимум дружеские. Когда есть три составляющих, тогда вот это возможно. Я заметил, что ну, мы легкомысленно подходим к выбору. Учителя, наставника, там, еще чего-то. И тогда называем кем-то, ну, кого-то, ну, кем он не является на самом деле. Не является. То есть нет отношений. Ну, ты, это мой гуру. Ой, ну, какой-то гуру. Кстати, вы мой гуру. Я не знаю, кто ты. Какой я тебе гуру? Я вообще не гуру. Тебе же наплевать на мою жизнь. А мне наплевать на твою. Ну, мы не знакомы, у нас нет никаких отношений. Ну, вы для меня авторитет. Ну, и что, у нас же нет отношений. Максимум ты можешь получать, но это не те наставления, ну, которые действительно изменят твою жизнь. Потому что когда ты слушаешь, там, твой учитель, его, например, нету на планете. Ой, мой учитель Бхактивинода Такур. Очень удобно быть учеником Бхактивинода Такур. Он же тебе подзатыльник не даст. Когда ты там надергаешь каких-то наставлений, да, и куролесишь там что-то. А вот живой гуру, он скажет, что творишь? Что ты делаешь? Как была история, Шрила Прабхупада приехал в некую коммуну нудистов. Приехал, да, в такую, и там они там голые картошку садят. Ну, ночью такая духовная практика. Ходишь, трясешь там клубнями и садишь картошку, да. И он подошел, да, и познакомился, он ее посмотрел, говорит, что ты делаешь? Он говорит, сажу картошку, Шрила Прабхупада. Она говорит, что ты делаешь со своей жизнью? При чем здесь картошка? Мужика так вштарило, что он пошел, оделся и уехал, и стал учеником. Всего две фразы ему сказали. Читать можно было бы до бесконечности. Когда ты видишь человека, ну, когда ты видишь блеск в глазах, это совсем иначе звучит. Совсем иначе звучит. Ну, вот как мог ответил.
Ну, да, у нас же сейчас вот, каждому гуру Махараджи очень много учеников, и мало кто получает такое личное общение, когда действительно учитель может дать подзатыльник. А все в основном слушают наставления, слушая лекции, раз в год приезжает какой-нибудь, ну, твой гуру, и ты слушаешь его. Какие тогда личные отношения?
Никаких. Я тебе обрисовал ситуацию, ну, как она написана в Джайбхаме, допустим, да, когда сидит там какой-то там Махашая, да, и тут его ученик, он целый день занимается, потом приходит, задает вопрос. У тебя нету такой хорошей кармы, ты не можешь там делать. Но ты же, если у тебя есть учитель, ты же ему придешь и скажешь, учитель, а как мне быть в этой ситуации? Мы с ним будем с тобой видеться. Он говорит, ничего страшного, тут же Валера, мой ученик, он за тобой будет присматривать, надо будет, да, вот.
То есть наставника мы должны, ну, чаще всего, ну, лучше всего, чтобы наш наставник был именно учеником, близким учеником.
Нет. Он должен быть квалифицирован, он должен быть авторитетен, у него должны быть с тобой отношения. У меня есть наставники, которые не являются учениками моего духовного учителя. это нормальное состояние. Просто когда тебе, ну, допустим, ну, как однажды я беседую с, там, беседу, я нахожусь на даршине у Гуру Махараджа, да, и он так говорит, он будет твоим наставником. И показывают пальцем некого персонажа. И как вы думаете, у нас получились отношения с этим человеком? Да. Конечно, потому что мой учитель, который для меня сразу автоматически является квалифицированным, авторитетным, у нас с ним очень хорошие отношения. Ну, в любом случае, он меня не бьет. Он меня, ну, он взял меня в ученике. Это говорит о том, что он что?
Доверяет.
Как он там доверяет? Он говорит, я ему должен доверять. Мне-то что доверять? Нет. Он снисходительный ко мне. Он очень милостив. Ему меня очень жалко. Очень жалко. То есть он... И ей, ну, случилось дикша уже, ну, то есть это очень крутая вещь. И вот этот человек, да, он для меня абсолютно авторитет, он для меня абсолютно квалифицирован. У нас, ну, во всяком случае, неплохие, это 100% отношения. Он говорит, меня здесь нет, я живу в Индии, а ты живешь, ну, не дай бог, где. Поэтому, ну, вот у меня есть старший ученик, он будет твоим наставником. И я его внимательно слушаю. Во всяком случае, когда я там жил, я внимательно слушал. Это было много лет. Много лет. То есть, если квалифицированный человек говорит, значит, он понимает, что он тоже как-то квалифицирован. Может, не так, как сам учитель, но во всяком случае, больше, чем я однозначно. Тут же вот эта рекомендация, она автоматически дала авторитет. То есть, я принял это авторитетом, потому что, ну, это попросил мой учитель. И уже мы сами начали развивать отношения, потому что на самого наставника это тоже очень сильно влияет. Это не я пришел, он говорит, уважаемый Прабху, можно я буду вашим этим? Ну. А он говорит, да мне нафига надо, у меня жена, дети, ты еще тут это приперся. Учитель сказал, и он такой, вы знаете, прошло уже колоссальное количество лет, я не живу, даже в этой стране уже не живу. Я там, бываю, у нас нет никого. Мне все равно приходят какие-то сообщения небольшие, там еще что-то. Кстати, а ты там не забыл написать подношение Махараджи? Это уже традиция. Я знаю, что он сам забудет, а вот мне как бы пришлет письмецо, чтобы я не забыл это сделать. Почему? Сильный очень был, ну вот как это называется? Толчок такой, да. Вот это называется вдохновил, благословил. И что бы там ни происходило, а там много чего происходило, но что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Это инициировано эти отношения. Вот что значит учитель сделал. И ты думаешь, да ну к черту, не хочу я с ним общаться. И он думает, да что он там провалился, он в ад этот сатья. А как же учитель? Он же сказал, он же прав. Поэтому всегда надо будет найти кого-то. То есть есть можно слушать непосредственно учителя, а можно выполнять его наставления под руководством тех, кто как бы в теме. Это тем, ну, это работа в технологии. Но надо быть очень аккуратным с выбором. Ну, то есть, например, шикшагуру надо выбирать, ну, может быть, не так тщательно, как дикшагуру, но не легкомысленно. Потому что этот человек будет давать тебе наставления. И если ты ошибешься, то могут наставления быть какими-то. Не свежими, не перевариваемыми. Духовная жизнь – это очень серьезная ответственность. Мысль о том, что за тебя кто-то возьмет ответственность и будет тебя в корзине нести в духовный мир – нет этих людей. Нет. Кстати, можно я буду вам задавать духовные вопросы? Ведь я не знаю. То, что ты подписан ВКонтакте, так там подписано, ну, 80 тысяч человек. Если каждый задаст по одному вопросу, меня похоронят через неделю. Потому что подписаться ума много не надо. Написать ума много не надо. А вот развить со мной отношения близкие, да? Вот тут надо приложить усилия. Ну, мы иногда не хотим. Ну, А чего давай? А что сложно? Это только Google всем отвечает, потому что у него большая память и нет личных проблем. Вот так вот мы.
Был вопрос по поводу того, почему не стоит употреблять чай, кофе, чеснок, лук.
Опять. Нет никаких проблем. Ну, смотрите, лук, чеснок, это, ну что значит нельзя? Нельзя употреблять кокаин, это да, это вот ясно. А лук, чеснок, это, ну, некие продукты, которые, ну, они могут мешать уже какому-то продвинутому очищению. То есть, допустим, если человек начинает быть вегетарианцем, он сначала отказывается от каких-то грубых, ну, форматов. Он там перестает поедать мясо, да. А кто-то, он даже не может так резко начать, да. Он говорит, я пока на курицу перешел. Это тоже очень хорошо. Я перестал есть коров, допустим. То есть, сильный рывок. Сильный рывок. Но, я не знаю, почему тебе говорю, но, как бы, да, как-то мы плавно перешли. И сначала он перестает это делать, да, там кто-то там перестал бухать водку, но пока еще пьет вино, да, там какое-то раз в месяц, да. Кто-то перестал там, я не знаю, что делать, МММ организовывать, но пока еще не может, чтобы, ну, не торговать на бирже, ну, допустим, как-то так. То есть постепенно человек начинает очищаться, сначала в каких-то грубых, да, вещей, а потом все утончается. Если ты перестал есть мясо, рыбу, колбасу, да, ты перестал бухать, перестал нюхать кокаин, перестал раздратичать, то есть перестал всех кидать. Ну, процесс надо же продолжать. Ты думаешь, так, а что бы еще улучшить? Как усугубить, да? Ну, вот я уже не нюхаю кокаин, я уже вообще нет никаких интоксикаций. Что тут я еще делаю? О, кофе! Кофе, ну да, это не такой крутой наркотик, как кокаин, но тем не менее, ну, все равно напрягает. Я что-то меня подламываю по утрам, когда я не попью. Вот это. Мне кофе вообще не надо. Как там, ребята с нами приедут. Где здесь можно кофе попить? Нету здесь кофе. Не, как нет кофе? Я говорю, да чего ты паришься? Две недели всего. Что, привязан? Я не привязан. Да мне это вообще, я чисто люблю запах. И первые 4 дня человек ходит. Кофе. И смотришь, он потом уже кофейный шампунь добавляет туда. Лишь бы только его ставит. А он не привязан. Ты отказался от кофе, от чая, отказался. Думаешь, ну что ж такое, надо грибы слил. Узнал, что они там какие-то адские паразиты, да, там еще что-то. И ты чувствуешь, что надо утончать. Оп, добрался до лука и чеснока. Выяснилось, что это лекарство, и, ну, подваливать вот это. Нет никакого смысла. А потом же дальше может быть. Дальше какие-то. И человек понимает, ну не буду я уже там на арахисовом масле жарить, потому что лучше на топленом. Ну то есть, ну так. Поэтому сказать, что нельзя, ну, то есть я беру банку чего-то, смотрю с луком, я его поставлю назад. Но если как бы, ну, допустим, я у тебя в гостях что-то съел, да, и потом там Татьяна говорит, там был лучок. То есть, ну, я не перегрызу тебе горло, не ударю об колено твое лицо, потому что ты, ну, испортила мне духовную жизнь, ну, что-то совсем. То есть это не совсем то же самое. Хотя, если как бы там окажется мясо, ну, я перестану с тобой общаться. Да, и ходить тебе в гости вообще. Потому что, ну, мало того, что человек не разбирается, он еще и бестолковый. А что там немного, я ж покрошила тут. Ну, для запаха. Какое-то... Кто задавал про чеснок? А,
эфир.
Она просто вернулась. Ну, не знаю, видимо, у тебя там есть что-то. Я на тебя так смотрю. Шучу, конечно. Просто надо было 2 глаза, а Рафа убежал.
У меня просто еще вопрос есть.
Ну, давай, конечно.
Каким образом, не знаю, каким образом в мою жизнь стали приходить люди, в чем очень часто. Я, в общем, прихожу в новое место, и там оказываются люди, которые увлекаются вот этим ведическим знанием. Они слушают мантры, они когда-то пытались быть вегетарианцами. И понятное дело, когда они начинают со мной общаться, им начинает нравиться то, что я говорю, И они начинают потихоньку со мной опять вот, развивать отношения и хотят дружить, а я начинаю напрягаться, потому что у меня какая-то засела в голову, у меня, ну, нездоровая идея, что если я сейчас что-то сделаю неправильно, что-то скажу неправильно, они не привлекут, хотя это глупость, я понимаю, но вот
не делай глупость,
чувствую ответственность, что,
как
чтобы они стали преданными.
А зачем?
Пришли в Искон, не знаю. Ну.
Еще и в Искон. Ты сектантка. Просто суровая сектантка. А кто тебе сказал, что это надо делать?
Я не делаю, но вот
как. А кто тебе это сказал, что так надо? Что ты
делаешь? Проповедовать.
А что значит проповедовать?
Ну, прославлять славу Бога.
А как там можно ошибиться? Ошибиться можно, когда ты говоришь то, что ты сама не делаешь. Делай, говори о том, что ты говоришь. Ну, что ты делаешь? У тебя спросили, что там с вегетарианцем? Ты рассказала. Я вот не ем. А грибы? Грибы пока ем. Почему? Ну, вот, пока ем. Мне нравится. Допустим. Допустим. То есть не говори людям то, чего ты не делаешь. Тебе будет очень легко говорить.
Ну, просто я уже делаю, ну, как вот если сравнивать с людьми, с которыми я начала общаться уже, ну, то, больше, ну, то есть... Когда я начинаю с ними общаться, я говорю, а ты пьешь? Нет, не пью. Ты куришь? Нет, не курю. Это мясо. И я иногда не хочу этого говорить, чтобы человек от меня, ну, не отвернулся, что, ой, я так не смогу и все, и не перестает общаться. Ой, я так не смогу.
У тебя это самое дефицит общения.
Чего?
Ну, ты хочешь бегать всем что-то объяснять, да. Рассказывать? Ну что, нет, что ты споришь-то с дяденькой? Вот тоже. И что? Ну давай начнем скрывать. Ты бухаешь? Ну, не знаю, какая вещь. Вдруг это оттолкнет. Я не стесняюсь говорить. Ну да, я не пью, как бы. Почему? Ну, у меня есть на то причина. Расскажи. Не хочу. Я тебе не знаю, кто ты такой. Чего я тебе должен что-то рассказывать? Перестань навязывать. Спросили, сказала. Не спросили, не сказала. Пошли попьем пиво. Я не пойду. Почему? Я не пью пиво. Почему? Ну, мое личное дело. А то раз такой, типа, не пью, не курю, то-то-то, и так далее. Все предлагаю, в колокольчик звоню. Ну, тебя послушай себя со стороны. Ну, это же страшно.
Нет, меня спрашивают, а как, а что, а чем занимаешься и так далее. Если сразу это спит, сам с собой.
Я же это спорил. А можно я тоже вот про с Андреем спорила по этому поводу, да. Мы с ним сцепились языками, и я говорю, Андрей, не надо никому ничего трендить. Ну вот ты знаешь, живи, не надо вот пропаганду. А он говорит мне о том, что люди, которые обладают знанием, они должны его как бы распространять. Я говорю, не надо о нем говорить, если о нем не спрашивают. Он говорит, это нельзя делать, и он мне прям доводов назвал, и вот вы пришли и нас прервали, и мы так с ним и не договорили. Так как бы. Что делать? Андрей, вот что вы мне вчера...
Не-не-не, мы сейчас там не будем.
Ну просто, и я прям мучалась потом. Он мне говорит, если ты знаешь, ты должна это говорить, иначе есть...
Ну, он очень снисходительный человек. Он очень хочется поделиться своим счастьем. Он такой. Но из-за того, что он такой еще, мы тоже знаем, как он. Это иногда, кажется, немножко навязчивым. Такое бывает. Поэтому очень тяжело быть носителем культуры очень тяжело. Вот распространителем легко, да, как вируса. Ну, распространяешь, потому что сам заболел, и вот от тебя все заболевают тоже. То есть, а вот, поэтому, ну, пока так. Пока. Это не очень ужасно. Не очень ужасно. Я ищу здесь позитив. Позитив в том, что, ну, мог бы не говорить, а видишь, старается. Ну, и по секрету скажу, не всем говорить.
А, да?
Ой, не всем. Вот он очень занятой человек. В принципе, я знаю буквально несколько человек, которым он, ну, пытается вот причинить добро. Да, вот ты одна из них, да. Просто он тебя, ну вот он тебе очень хорошо относится. Потому что на остальных людей ему наплевать. Вот, приблизительно. Но выглядит это действительно иногда, ну, может быть, это что, может быть, это самое. ну, скажу так, может, он, конечно, зря тебе так доверяет, как он тебе доверяет, да, но он очень старается. Ну, ничего, это пройдет. То есть я его не поддерживаю в этом вопросе, но не осуждаю очень сильно. Надеюсь, что это как-то попустит. Да, попустит. Поэтому это такое, знаешь, иногда бывает такое, ну, такое спонтанное желание поделиться чем-то хорошим. Вот, вот мало самому отгрести. Да? Это вот какие-то вещи может... ну, он же еще и мужчина. Ему мало обладать. Ему хочется давать кому-то. Да? То есть, и вот он, у него, если вернуться, налажен вопрос питания. Он, ну, он пожирает огромное количество просад. Да? Ему это очень нравится. Он смотри, прямо стоит бах. Но этого мало становится. Хочется не просто, а хоть. Поэтому человек начинает там, приглашать в гости, да, чтобы всех там, накормить, там, еще что-то. Поэтому вот то, что он тебе говорит, надо, есть смысл отнестись вот как ну, к желанию там, тебя угостить орешком. Божественно. Ну, а так как все-таки мы живем в этом мире, и мы не очень привыкшие к такому, да, потому что мы живем, сейчас я не о тебе, сейчас о себе, мы смотрим, вот если человек навязчиво тебе что-то предлагает, ты подозреваешь, что он хочет на тебе либо заработать, там, впарить тебе листья, да, там, какое-то, ну, что-то такое, либо какое-то суровое фуфло такое-то, ну, мир так устроен. То есть навязчивые люди, им нужен, ну, нужен какой-то, что-то надо, что-то, да, что-то получить, что-то продать. Мы живем в мире продавцов. И мы, я сам так же отношусь. Мы сразу подозреваем, да, когда человек подходит, говорит, а вот там то-то, вот там, это там тебе будет. Я понимаю, что ему на мое благо наплевать. Но со временем, когда ты, ну, например, я столкнулся уже много раз с людьми, которые мне бескорыстно что-то давали. И ничего от меня вообще не получили. То есть я подозревал, что им что-то надо, а выяснилось, что им ничего не надо. Им вот просто хотелось поделиться. Такое может случиться. Такое может. Со временем успокаивайся. Со временем у тебя возникает противоядие на... ну, потому что все-таки могут быть те, которым что-то дал. То есть это могут быть какие-то суровые проповедники. Да, там, ко мне умудряются подходить и подписывать на какие-то проекты. Я понимаю, что на меня наплевать, и им хочется каких-то абстрактных денег. Потому что ходят слухи, что я подпольный сконовский миллиардер. Да, поэтому подписать Сашу на что-то, это значит, ну...
Примите.
Да, да, принять от него потоки финансовые. И которые могут затопить все вокруг. Ну, есть такое горе. Я не знаю, хотелось бы, чтобы это было реально, но пока подозрение. Нет, пока подозрение в богатстве. Богатства нет, но есть подозрение в богатстве.
Уже что-то.
Да, уже что-то, да, да. И вот ты понимаешь, что такое тоже бывает. То есть, если я сейчас буду говорить, что мир вокруг тебя будет ну, только вот из таких бескорыстных людей, как наивный бескорыстный человек, как наш друг, неправда. Будут и те, которые реально хотят что-то получить. Что-то. Потому что это все-таки это не организация. Да, тут до организации как до неба еще. Да? Это такое... Иногда это даже не общество. Да? Это, ну, это такое движение, знаешь, что же движение, какое-то идет, какая-то волна идет, да. И вот в самом движении где-то может случиться небольшая организация. Люди упорядочились, да, то есть они приземлились к какой-то собственности, к официальному какому-то статусу, то есть уже есть какие-то стены, есть какое-то движение, какая-то иерархия. Ну, многим людям, у них так мозг структуризирован, ну, надо вот в этом находиться. Это очень полезно. Как говорят, организованная религия, это неизбежное зло. Ну, приблизительно так. А есть люди, которые погружаются в общество. То есть никакой организации нет, ну, допустим, как вот мы сейчас, да, а организации никакой нет. Никто не упорядочен, ну, ничего. Просто есть такое этот, ну, некое движение, да, то есть все собрались, почитали Бхагава там, то есть. Кого пригласили, пришел, кого не пригласили, он и не узнал. Да, потому что в храм, например, ну, любой человек может прийти, да, то есть, ну, он как бы зовет, да, тут тут именно общение такое. То есть это мы можем назвать общество. То есть это организация сознания Кришны, есть общество сознания Кришны. Да? То есть собрались люди, поговорили, поели, пообщались, подружили, разошлись. И никто там не будет говорить: так, Леся, я не понял, ты пропустила, как бы ты не была в субботу, это что такое, ты же учишься в духовной академии, ты что, что-то такое. Такого, здесь такого не происходит. А есть просто движение. То есть ты сидишь, читаешь книги, общаешься, там что-то несешь, вот что происходит в этого милого чуда вокруг, какие-то люди попадают к ней, а она представитель движения. То есть ее никто не говорил, ничего не полномачивал, то есть ее никто не объяснял. Она где-то что-то послышала, услышала, где-то что-то послушала, где-то слово что-то прочитала, как-то поняла. Я поняла, что она проповедница, великая, да. И она стала вот как могла. Сама тут же испугалась своего величия. А если что-то сделаю неправильно, а лучше вообще не делать. Завтра у нее еще что-то будет. Ну вот сама по себе. Да. И во всех трех этих структурах есть то, что нас привлекает, обязательно будет то, что нас будет отталкивать. Обязательно. Так. И поэтому у нас должен быть выбор. Мы всегда будем выбирать, с кем общаться, от кого зависит, от кого не зависит, кому проповедовать. Вот так. Но что ты сделаешь? Пока так. И радует одно, что могло быть хуже. Хуже, да, как я в каком-то фильме там про кого-то говорил, симптомы говорят какие-то там человека, он так-то себя ведет, а это плохо. И будет еще хуже, пока не станет невыносимо. Вот такое тоже бывает. Ну что, мне почему-то кажется, что на этой радостной ноте мы сможем закончить нашу встречу. Спасибо большое.
Первую.